Человек, который был четвергом. Глава первая. Два поэта шафранного парка. На западной окраине Лондона, со стороны заката, раскинулось предместье шафранного парка, само красное и зазубренное, как облако на закате. Выстроенное целиком из красного кирпича, оно фантастически ерошилось изломанными очертаниями на фоне неба. В самом плане его расположения было что-то дикое. В нем вылилась фантазия честолюбивого строителя, претендовавшего на художественность, хотя и не отличавшего стиль Елизаветинской эпохи от стиля королевы Анны, и, по-видимому, принимавшего этих двух королев одну за другую. Предместье не без основания слыло артистической колонией, не дав, однако, человечеству ни одного определенного художественного произведения. Тем не менее, хотя претензии шафранного парка на звание умственного центра оставались смутными, права его считаться приятным местопребыванием были неоспоримы. Глядя на причудливые красные дома, всякий посторонний человек невольно думал, как странны должны быть люди, уживающиеся в них, и точно. При встрече с этими людьми он не испытывал разочарования. Надо было только смотреть на предместье не как на подделку, а скорее как на фантасмагорию. Тогда оно представлялось прямо-таки бесподобным. Даже если жители не были по-настоящему артистами, общее впечатление, несомненно, получалось самое артистическое. Взять, например, вон того юношу с длинными рыжими кудрями и наглым лицом. В сущности, он, конечно, не поэт, зато он целая поэма. А старый господин с дикой белой бородой в дикой белой шляпе — этого почтенного шарлатана нельзя, разумеется, признать философом, но зато вид его располагает к философским размышлениям. Также и тот ученого вида субъект с лысой яйцевидной головой и голой птичьей шеей. Он не сделал ни одного открытия в области биологии, но согласитесь, что никакое открытие не могло бы превзойти редкий биологический тип, представляемый им самим. С этой и только этой точки зрения можно было рассматривать занимающий нас центр, видя в нем не столько мастерскую для художников, сколько хрупкое, но законченное произведение искусства. Вступая в его общественную атмосферу, вы чувствовали, что вступаете в самое сердце комедии. В особенности усиливалось это заманчивое впечатление неестественности в сумерки, когда сказочные крыши резко чернели на зареве заката, и весь безумный поселок казался столь же отторгнутым от реального мира, как плывущее облако. Тоже можно сказать и о нередких в предместье ночных увеселениях, когда в садиках устраивались иллюминации, и чахлые деревья освещались большими китайскими фонарями, пылавшими в листве подобно небывалым чудовищным плодам, и никогда еще это странное ощущение не бывало так сильно, как в один, да ныне памятный в предместье вечер, героем которого был рыжеволосый поэт. Впрочем, ему далеко не впервые приходилось играть эту роль. Проходя поздно вечером мимо его садика, вы нередко слышали зычный, наставительный голос, поучавший человечество и в особенности женщин. Кстати сказать, поведение женщин в этих случаях являлось одним из местных парадоксов. Принадлежа по большей части к разряду так называемых «передовых» и исповедуя принципиальную идею протеста против мужского превосходства, эти новые женщины, тем не менее, оказывали мужчинам такой небывалый почет, какого тем не дождаться ни от одной обыкновенной женщины, а они выслушивали их разглагольствование, и в самом деле красноволосого поэта Люциана Грегори стоило иногда послушать, хотя бы для того, чтобы потом посмеяться над ним. Старая погудка о беззаконии искусства и искусстве беззакония приобретала мимолетный интерес от наглой самобытности, с которой он излагал ее. Отчасти и тому способствовала его наружность, которую он умел использовать вовсю, его темно-красные кудри, разделенные женским пробором, сливались в нежные локоны, которых не постыдилась бы святая мученица прерафаэлитов. И из этой дышащей святостью рамки неожиданно высовывалось широкое грубое лицо, выставляя с мещанской наглостью вульгарный подбородок. Эта комбинация одновременно щекотала и приводила в содрогание нервы неврастенического населения. Он весь был ходячее святотатство, помесь херувима с обезьяной. Вечер, о котором я говорю, мог бы сохраниться в памяти свидетелей уже из-за одного необычайного захода солнца. Казалось, что пришел конец света. Весь небосклон оделся ярким, вполне осязательным оперением. Можно было бы даже сказать, что небо переполнено перьями, что эти перья спускаются так низко, что чуть не задевают по лицу. В большей части небесного свода перья были серые, с диковинными лиловыми переливами и пятнами неестественно розовых и бледно-зеленых оттенков, но по направлению к западу картина превосходила всякое описание. Небо становилось прозрачным и страстным, и последние пылающие перья прикрывали собой солнце, как нечто слишком прекрасное для глаз. И все это так низко проникало к земле, что выражало собой неистовую таинственность. Самое Поднебесье казалось тайной. Оно выражало ту великолепную малость, которая есть душа местного патриотизма. Самое небо казалось малым. Я сказал, что некоторые из обывателей помнят тот вечер благодаря его подавляющему закату. Другим он может быть памятным вследствие первого появления в обществе второго поэта Шафранного парка. Долгое время краснокудрый революционер властвовал безраздельно. Вечер того заката положил конец его одинокому величию. Новый пришелец, назвавшийся Габриэлем Саймом, был безобидный с виду смертный, с клинообразной бородкой и светло-русыми волосами. Однако мало-помалу получалось впечатление, что он вовсе не так кроток, как кажется. Но прибывший сразу заявлял, что в корне расходится с признанным поэтом Грегори по вопросу о сущности поэзии. Он отрекомендовался поэтом законности и порядка. Мало того, поэтом респектабельности. Неудивительно поэтому, что весь Шафранный парк смотрел на него так, как если бы он только что свалился с этого самого невероятного неба. Поэт-анархист Люциан Грегори прямо-таки связал эти два события. Весьма возможно, начал он со свойственным ему внезапным пафосом, весьма возможно, что вечер облаков и жестоких красок мог принести на землю такое зловещее признаменование, как почтенный поэт. Вы называете себя поэтом законности, я же говорю, что вы смешение понятий. Удивляюсь только, что ваше появление в этом саду не сопровождалось кометами и землетрясениями. Человек с кроткими голубыми глазами и бледной остроконечной бородой выслушал эти громы с некоторой торжественной покорностью. Третьим членом общества была сестра Грегори Розамонда, рыжая как брат, но с более благодушным лицом под красными кудрями. Она засмеялась с той смесью восхищения и порицания, которая обычно выпадала на долю семейного оракула. Грегори продолжал, увлекаясь собственным красноречием. «Художник и анархист одно и то же!» — воскликнул он. «Вы можете где угодно заменить одно слово другим. Человек, бросающий бомбу, художник, потому что он предпочитает всему на свете великий момент. Он понимает, насколько ценнее единая вспышка ослепительного света, единый раскат неподражаемого грома, нежели простые заурядные тела нескольких бесформенных полицейских. Художник отрицает все правительства, упраздняет все условности. Поэт находит наслаждение в одном только беспорядке. Если бы это было не так, то наиболее поэтическим явлением в мире была бы подземная железная дорога».
«Да, но так и есть», — возразил Сайм.
«Вздор!» — воскликнул Грегори, становившийся рассудительным, как только другой отваживался на парадоксы. «Почему все конторские писцы рабочие, которых встречаешь в поезде, так утомлены и скорбны, так бесконечно утомлены и скорбны? Я вам объясню. Потому что они знают, что поезд идет куда следует, потому что им известно, что куда бы они ни взяли билет, именно туда их и доставят. Потому что, проехав Слон-сквер, они знают, что следующей станцией будет Виктория, и ничто иное, как Виктория. О, дикий восторг! О, глаза, засиявшие, как звезды, о райское блаженство души! Если бы следующей станцией неожиданно оказалась Бейкер-стрит!»
«Это вы не поэтичны», — возразил Сайм. «Если то, что вы говорите о писцах, верно, то это только доказывает, что они так же прозаичны, как и ваша поэзия. Редкостно и необыкновенно именно попасть в цель. Промах — вещь заурядная, обыденная. Мы видим нечто эпическое в том, что человек попадает в далекую птицу единой шальной стрелой. Не то же ли можно сказать и о человеке, попадающем на далекую станцию с единым шальным паровозом? Хаос скучен, ибо в хаосе поезд может и вправду попасть куда угодно, от Бейкер-стрит до Багдада. Но человек — кудесник, И все его колдовство заключается в том, что он скажет «Виктория», и вот она и есть Виктория. Нет, нет, долой ваши книги заурядной поэзии и прозы. Дайте мне путеводитель, дабы я мог изучать его со слезами гордости. Берите своего Байрона, увековечившего поражение человечества. Дайте мне Брэдшоу, отмечающего его победы. Дайте мне Брэдшоу, говорю вам.
«Вам приходится уезжать?» — саркастически спросил Грегори.
«Говорю вам со страстью», — продолжал Сайм, — «что при каждом приходе поезда я чувствую, что он прорвался мимо батареи осадной армии, что человек одержал новую победу над хаосом. Вы с презрением говорите, что, проехав Слон-сквер, нельзя не приехать в Викторию. А я говорю, что можно было сделать тысячу других вещей, что каждый раз, когда я действительно приезжаю туда, я чувствую, что был на волосок от катастрофы. Когда же кондуктор выкрикивает слово «Виктория», для меня это не бессмысленное слово, это крик Герольда, возвещающего о Виктории. Для меня это поистине победа Адама.
Грегори покачал грустной рыжей головой, медлительно и печально усмехаясь. И даже тогда, заметил он, мы поэты всегда задаем вопрос, а что такое Виктория теперь, когда вы попали туда? Вы думаете, что Виктория подобна Новому Иерусалиму? Мы же знаем, что и Новый Иерусалим будет то же, что Виктория. Да, поэт останется неудовлетворенным даже в небесных полях. Поэт непрерывно пребывает в состоянии мятежа. Опять же с раздражением вставил Сайм. Что вы видите поэтического в мятеже? После этого вы можете найти поэзию в морской болезни. Тошнота, тот же мятеж. Положим, бывают отчаянные положения, когда бунт полезен, так же, как человеку иногда полезно, чтобы его стошнило. Но ни в том, ни в другом я не вижу ничего поэтического. Возмущение, взятое отвлеченно, возмутительное — это та же рвота.
Девушку передернуло при этом слове, но Сайм слишком разошелся, чтобы замечать ее. «Поэтично то, что правильно!» — воскликнуло. «Возьмите, например, наше пищеварение, свято и безмолвно совершающее свое назначение. Вот вам основа всякой поэзии. Да, поэтичнее цветов, поэтичнее звезд, поэтичнее всего на свете то, что человека не тошнит!»
«Право», — брезгливо заметил Грегори, — «избираемые вами примеры». «Виноват», — с иронией отозвался Сайм. «Я позабыл, что мы упразднили все условности».
Впервые на лбу Грегори выступили красные пятна. «Уж не хотите ли вы, — сказал он, — чтобы я взбунтовал общество, собравшееся на этой лужайке?»
Сайм взглянул ему прямо в глаза и нежно улыбнулся. «Нет, не хочу, — отвечал он, — но, полагаю, что, будь ваш анархизм серьезным, вы именно так и поступили бы».
Большие воловьи глаза Грегори внезапно сверкнули, как у разъяренного льва, и казалось даже, что огненная его грива зашевелилась. «Стало быть, вы не верите в искренность моего анархизма», — проговорил он угрожающим тоном.
«Виноват?» — переспросил Сайм.
«Я не серьезен в своем анархизме», — повторил Грегори, сжимая кулаки.
«Да полноте, любезный друг», — уронил Сайм и небрежно отошел в сторону. С удивлением, но со странным чувством удовольствия, он заметил, что Розамонда Грегори осталась рядом с ним.
«Мистер Сайм», — сказала она, — «когда люди говорят так, как сейчас вы с братом, думают ли они то, что говорят? Думаете ли вы то, что сейчас говорили?» Сайм улыбнулся. «А вы?» — спросил он. «Что вы хотите сказать?» — проговорила она, серьезно глядя ему в глаза.
«Любезная мисс Грегори», — ласково сказал Сайм, — «существует много видов искренности и неискренности. Когда вы говорите «благодарю вас за передную соль», думаете ли вы то, что говорите? Нет. Когда вы говорите «земля кругла», думаете ли вы то, что говорите? Нет, это правда, но вы о ней не думаете. Между тем случается иногда, что такой человек, как ваш брат, нападет иногда на нечто такое, чему действительно верит. Это может быть лишь полистины, четверть истины, десятая доля истины, но ведь говорит он больше, чем думает, именно потому, что так сильно верит.
Она смотрела на него из-под ровных бровей, лицо ее было серьезно, честно и затуманено тем нерассуждающим чувством ответственности, тем материнским попечением, которое таится на дне души у самой легкомысленной женщины, старо как мир.
«Так, он на самом деле анархист?» — спросила она.
«Только в том смысле, в котором я говорю», — сказал Сайм, — «или, если хотите, в том бессмыслии». Она сдвинула широкие брови и отрывисто сказала: «Он не способен на самом деле бросить бомбу или что-либо подобное». Сайм разразился оглушительным хохотом, пожалуй, чересчур сильным для его стройной и несколько фотоватой фигуры. «Мой бог, конечно, нет!» — сказал он. «Такие вещи делаются анонимно!»
Тогда уголки ее губ расплылись в улыбку, и сознание бестолковости Грегори и сознание его безопасности слились в ее душе в одно чувство удовлетворения.
Сайм прошелся с ней по саду. Они сели в уголок на скамейке, и он продолжал горячо излагать свои мнения. Сайм был человек искренний и, несмотря на поверхностную манерность, в сущности очень скромный. Слишком много высказывается именно скромный человек. Гордец чересчур зорко следит за собой. Он отстаивал порядочность неудержимой резкостью, он становился страшным, восхваляя приличие и умеренность. Все это время вокруг него носился запах сирени.